нам в студию уже пришел наш гость по теме вот, собственно, ситуации с туберкулезом на неподконтрольной территории. Это Юрий Фещенко, глава Института пульмонологии Украины. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Вот мы, собственно, опираемся на данные, полученные с неподконтрольной территории. Я знаю, это довольно спорная информация, но мне кажется, что в вопросе жизни людей можно верить таким данным, особенно если учитывать, что медикаменты не поступают, с отоплением часто бывают проблемы, с подвозом продуктов также, значит, что люди действительно могут страдать от проблем с вспышкой туберкулеза. Вот по вашим данным, есть ли действительно предпосылки для этого в зоне проведения АТУ?
Конечно, есть, потому что, хотя мы называем, ну, АТО, но это... Не объявленная война. А история свидетельствует о том, что все войны, которые были на протяжении, предположим, последних 100 лет в Европе, они сопровождались и повышением, резким повышением до эпидемии туберкулеза, заболеваемости на туберкулез. Это присуще и территориям, которые находятся сейчас не под контролем украинской власти, и территории, к сожалению, которые, ну, попадают в зону антитеррористической операции.
То есть...
Почему? Потому что туберкулез в первую очередь это социальная болезнь, и введение вот этих действий нарушает нормальный ритм жизни человека вообще. Это и питание, режим труда и отдыха, это и стрессовые ситуации, и отсутствие или недостаточность медикаментов, отсутствие профилактических мероприятий или нарушение их режима и прочие факторы, которые связаны с, ну, нарушением обитания человека на определенной территории.
Ну, тем более сейчас на Донбасс так называемые главы самопровозглашенных республик не пускают правозащитные и многие международные гуманитарные организации, которые могли бы хотя бы помочь.
Например,
врачи без границ. Да.
Ну, относительно туберкулеза и СПИДа у нас есть информация, что все же удалось определенное количество, ну, может, такое слово не очень, протолкнуть часть препаратов, которые по линии гуманитарной помощи, предположим, тот же глобальный фонд, который есть долгосрочная программа с Украиной по поводу ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом и в том числе туберкулезом. Какая-то часть препаратов прошла. Но несмотря на то, что лекарства находятся на территории, но их использование не всегда рационально и бесконтрольно. То есть потерян у многих больных контакт с противотуберкулезным учреждением по различным причинам. И здесь, а перерыва в лечении, это, ну, очень-очень страшно.
Ну,
и грозные последствия.
Особенно говорят, что катастрофическая ситуация там сейчас в тюрьмах на неподконтрольных территориях. У меня такой вопрос. Граница закрыта, да, есть КПВВ, четко контролируется. Как ситуация со вспышкой эпидемии туберкулеза повлияет на нашу территорию, ну, на подконтрольную Украину территорию?
То есть для туберкулеза границ нет, я так понимаю?
Нет. Для туберкулеза границ никаких нет. Ни территориальных, ни социальных, ни каких-либо других границ, потому что мы все живем в одном пространстве, дышим одним воздухом, находимся на одной планете Земля, вода, и все это взаимосвязано. И, естественно, только отрицательное влияние и на территорию, остальную территорию Украины, не только на территорию Украины, потому что, ну, может, грубо я так скажу, бесконтрольная миграция, в том числе и больных туберкулезом, что дает бесконтрольная миграция не только перемещение, а, например, больной, который знает, что он болен туберкулезом, он не всегда обращается по месту временного проживания медицинской помощью вообще или противотуберкулезное учреждение. Перерывы в лечении, мы уже говорили, что это очень страшно. Мы видим пример с истории нашей страны, когда, начиная с 1992 по 2000 год, у нас были неполадки с снабжением противотуберкулезными препаратами наших лечебных учреждений. Это привело к эпидемии туберкулеза, и в том числе эпидемии химиорезистентного туберкулеза. Мы же говорим о том, что вот, как впервые выявленный больной, он должен получать минимум 4 препарата, препараты первого ряда. И почему? Не из-за того, чтобы ускорить процесс выздоровления или что, а известные противотуберкулезные препараты первого ряда влияют только на губительно влияет только на определенный этап развития микобактерии туберкулеза. Например, один препарат, грубо говоря, убивает взрослую микобактерию, другой препарат – молодую, третий препарат действует на микобактерии, которые находятся в фазе деления, размножения. То есть этот нельзя список сокращать. И это не только то, что у нас там сейчас высокий уровень заболеваемости туберкулеза. Это общепринятая методика во всем мире по отношению к больным. Не говоря уже об особенностях лечения, трудностях лечения больных химиорезистентными формами туберкулеза и особенно больных с коинфекцией. Туберкулез, СПИД.
Я хотела сказать о химиорезистентной форме туберкулеза. Как раз есть данные с подконтрольным боевикам Луганска. Врачи, которые остались там, фиксируют вспышку первичного заболевания именно химиорезистентной формой. Это что означает? Это означает, что этих больных невозможно вылечить медикаментами. И что же это означает? Что вот люди, которые заболели, они фактически неизлечимы?
Повышается количество больных с первичной стойкостью к известным противотуберкулезным препаратам из-за того, что они контактируют с больными химиорезистентными формами туберкулеза уже, которые или недостаточно лечатся, или вообще не лечатся.
Не получили лечение.
Химиорезистентный туберкулез лечится. Это длительный, тяжелый период в жизни больного, но химиорезистентные формы туберкулеза лечатся. Вот, например, мы всегда цитируем, на протяжении последних 7 лет эффективность лечения химиорезистентного туберкулеза в клинике нашего института, а это больше 170 коек, составляет из года в год, я подчеркиваю, последние 7 лет составляет на уровне 85-92%. То есть эти больные не обречены, но они должны быть под специальным медицинским наблюдением, и к ним должны применяться специальные схемы лечения, в некоторых случаях даже индивидуальный подход.
Те территории Донбасса, которые сегодня не подконтрольны украинской власти, когда-то входили в общую систему здравоохранения, больницы, учреждения. Вы наверняка и у вас в институте, наверное, были на учете те люди, которые сегодня остались там. Есть ли связь с ними? Они обращаются каким-то образом к...
Связь есть, но это носит такой точечный, индивидуальный характер. Например, мы знаем, что один из специалистов по организации противотуберкулезной службы в Донецкой области является сейчас так называемым заместителем министра, так называемого правительства Донецкой, образования.
То есть врачи там остались квалифицированные?
Врачи остались, но, понимаете, много зависит не только от врачей. Так как это имеем дело с социальным заболеванием, значит, имеет большое значение и организационные моменты. Угу. Например, профилактика, не только первичная профилактика туберкулеза, там, проведение вакцинации, а и профилактика возникновения и распространения химиорезистентных форм туберкулеза. Это качество лечения, своевременная диагностика и необходимые все медицинские эти вмешательства, манипуляции в определенный период. Как это контролируется, как это выявляется, это имеет значение. Например, из 10 больных химиорезистентным туберкулезом выявили там 2-3, даже если 9. Это плохо. Должны все выявляться эти больные, чтобы предупредить дальнейшее нарастание вот этих вот количественных показателей.
Ну, а те больные, которые находятся на той территории, они как-то выходили на институт, просили о помощи?
Ну, из, ну, как это называют, временно перемещенных лиц, да, конечно. Конечно, находятся и на стационарном лечении, и не только в клинике института, в других противотуберкулезных учреждениях нашей страны обращаются из территорий, которые, ну, контролируются украинским государством, я имею в виду территории Донецкой, Луганской области, потому что все вот эти вот события, которые там происходят, и мы видим это и на экране телевизора, и слушаем по радио, и читаем в средствах массовой информации, естественно, есть значительные изменения в ритм жизни. Нарушено, все нарушено.
Вот есть данные о том, что в зоне неподконтрольной Украине территории Донбасса каждый фактически житель неподконтрольной территории в зоне риска, в группе риска. Это действительно так? То есть каждый может заразиться, и что же делать в такой ситуации?
Ну, если так в глобальном масштабе, так все мы находимся в группе риска. Все люди находятся в группе риска, я уже говорил. Почему? Потому что мы все находимся на одной территории под названием планета Земля. Потому и нет границ между государственных границ, нету границ между социальными группами, и сейчас, в период эпидемии туберкулеза, в период высокого уровня заболеваемости на туберкулез болеют и представители самых благополучных классов групп, самые богатые люди, самые успешные, они также подвержены туберкулезу. Почему? Потому что это выплывает из особенностей самой микобактерии туберкулеза. Она очень устойчива во внешней среде. Единственным фактором внешней среды, который губительно на нее влияет, это ультрафиолетовый спектр солнечного излучения. Остальное все живет она, то есть сохраняет свою жизнеспособность, вот, например, такой факт, температурный фактор, от плюс 80 до минус 270 градусов по Цельсию. Она сохраняет свою жизнеспособность. На протяжении тысячелетий, будучи замурована в этом кальцинате, она сохраняет жизнеспособность. Известный факт из истории, который мы все хорошо знаем, это раскопки в области Гиз в Египте, когда нашли очередную мумию царедворца, там при аналитическом обследовании этой мумии в костях бедренной кости нашли следы перенесенного туберкулеза, характерные, они характерны только для туберкулеза. И официально с разрешения египетских властей англичане, археологи взяли этот фрагмент и исследовали его уже в Англии, потом банально взяли это в обычной микробиологии, посев сделали из этого очага перенесенного туберкулеза, и через месяц благополучно микобактерии туберкулеза дали рост на питательной среде.
Хорошо, то хоть есть, археологи не заразились.
А возраст по анализу углерода этой мумии, значит, 4,5 тысячи лет. 4,5 тысячи лет это все замуровано, да. Потому что только микобактерия туберкулеза из организма хозяина в определенных условиях выделяет соли кальция, замуровывает себя. Для чего? Для того, чтобы было все недоступно. Потому и наши, и ни один противотуберкулезный препарат через эту капсулу кальцию не проникает.
Ну вот сейчас в зоне АТО зима, да, это значит, что ультрафиолета нет в таком количестве, чтобы под солнышком себе обезопаситься. Как люди могут на бытовом уровне как-то прибегнуть к профилактике туберкулеза?
Ну, это, понимаете, то, что мы с вами говорим, это теоретически, как каждый врач, когда к нему приходит, например, пациент по простудному заболеванию, одна из основных рекомендаций, он спрашивает, что, доктор, вот я приму это лечение, и все, а как мне потом дальше вести? Первое, это не простужаться. Как это можно? Так точно и профилактика туберкулеза в этих... как можно себя предостеречь. Ну, во-первых, маску никто не будет носить постоянно, правда? Даже марлевую, менять ее через определенное время. То есть, в первую очередь, избегать контакта с кашляющими людьми. Человек, который кашляет, он всегда предоставляет, ну, в определенной степени угрозу, потому что, к сожалению, туберкулез не имеет таких каких-то ярких, присущих только ему клинических симптомов. Это покашливание, недомогание, может, периодически там головная боль, ну, симптомы общей интоксикации, нарушение аппетита, но это общие признаки, усталость там, и все это можно списать за не только на заболевание, на усталость. Избегать кашляющих людей, конечно, режим питание имеет значение, режим труда и отдыха. Но как это практически осуществить в условиях?
В тех условиях.
Это очень
сложно.
Ну
вот, смотрите, недавно во время заседания Совбеза ООН помощник генсека ООН по правам человека Иван Шиманович тоже заявил, что в ЛНР, в саморазглашенных ДНР и ЛНР колоссально вырос риск распространения туберкулеза. Заявили об этом врачи без границ, и наши депутаты народные заявляли неоднократно. Заявлять можно, но а что мы можем сделать в этой ситуации? Если мы там не контролируем эту территорию, мы не контролируем то, что там происходит, их власти, не контролируем их какие-то методы, мы можем только у себя на территории то что-то сделать.
Можно,
что нам
можно предоставить
сделать?
Медикаменты, можно протолкнуть их туда, как вы говорили в начале разговора.
Я думаю, один из реальных путей – это наши действия через систему международных организаций, такие как Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций.
То есть теми, с кем они еще пока могут
конечно,
еще каким-то образом
конечно.
Взаимодействовать.
Они контактируют. И восстановление этих, будем говорить грубо, противотуберкулезных мероприятий. Это активное выявление больных туберкулезом. Это микробиологические исследования, это возобновление. А, например, в Донецкой области была широко развита сеть вот этих вот пунктов по исследованию мазка, часто кашляющих или кашляющих. Человек, который кашляет больше там 3 недель, он подлежит этому исследованию. Это было на таком первичном уровне, но там была создана сеть. Это восстановление, если она нарушена, работы рентген-службы. Все же значение рентген-исследования, флюорограмм, никто не отрицает.
Юрий Фещенко, главврач Института пульмонологии в студии программы «Киев-Донбасс». У нас уже подходит к концу наше эфирное время. Последний вопрос. Вот за какой временной промежуток можно ситуацию изменить, переломить?
И, учитывая, что туберкулез, мы говорим, туберкулез – это хроническое, инфекционное, генетически детерминированное заболевание, перелом ситуации, если вот теоретически сегодня все это остановится, прогрессирование этой общей ситуации, и все, ну, это где-то уйдет, ну, лет 5.
Что ж, спасибо большое.
5 лет.
Прогноз не очень
неутешительный прогноз, скажем
но
так.
Но, тем не менее...
Это из практики, и не только мировой, а и украинской.
Спасибо вам большое за участие в программе.
Мы будем следить за ситуацией с развитием вспышки туберкулеза на неподконтрольных территориях.